Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вы часто разочаровываетесь в людях, вам трудно принять важное решение, существует потребность в одобрении, не можете найти свое место в жизни, возможно, этому мешает тесная связь с родителями. В психологии есть такой термин «сепарация». Это когда человек начинает вести полностью самостоятельную жизнь и перестает зависеть от матери и отца финансово, эмоционально, функционально. Что это за процесс сепарация? Когда он происходит и как долго длится? Что будет, если вовремя не разорвать связь с родителями? На эти и другие вопросы нам поможет ответить психолог, основатель школы эмоционального интеллекта, Центра профессиональной переподготовки врачей и психологов Алексей Красиков. Алексей, приветствую вас.
Приветствую, здравствуйте.
Алексей, в каком возрасте обычно происходит сепарация и от каких факторов это зависит?
Я бы не говорил о конкретном возрасте, потому что в практике мы встречаем абсолютно разные варианты. Бывает так, что человек и к 20, и к 30 годам не разрывает вот эту тесную психологическую связь с родителями. Какие-то дети по каким-то обстоятельствам раньше это делают. Иногда это трагические события, иногда это объективные. Поэтому, в принципе, я бы не говорил о конкретном возрасте. Единственное, что в идеале, если это произойдет где-то к 18 годам, это такой вот возраст, когда человек уже может точно жить самостоятельно без родителей и точно может функционировать без них, потому что все-таки до 18 лет это юридически невозможно. А вот после 18 я бы ориентировался на этот возраст. Вообще я бы предложил такую формулу. К 18 годам ребенок должен научиться функционировать без родителей на автономной территории. Да, в идеале, если это будет так, к 18 годам человек начинает жить самостоятельно, родители ему помогают. А к 23 годам человек уже учится функционировать самостоятельно финансово. Таким образом, к 23 годам мы получаем абсолютно независимую автономную личность. Вообще, я бы хотел вспомнить Дарвина, вспомнить концепцию эволюции. И эта же концепция отвечает на тему сепарации на 100% для наших слушателей, что задача ребенка – это научиться приспосабливаться и задача научиться выживать. Чтобы научиться приспосабливаться и выживать, он должен к 18 годам научиться охотиться в кавычках, добывать себе еду, пищу, принимать решения, решать вопросы и рассчитывать на себя, на свою хитрость, гибкость и сноровку. Соответственно, к 18 годам это должно быть сформировано, а дальше только тренировано. Если родители поддерживают такую инфантильную безопасность, только бы Вася не упал, только бы Вася не совершил ошибку, только бы Вася не укололся, то таким образом мы фактически воспитываем полуинвалида, который по факту к 22-23 годам не будет способен к адаптации, не будет способен к выживанию, и это будет такой небольшой побочный эффект эволюции, который очень тревожный, потому что он понимает, что без родителей, к сожалению, он маловероятно выживет.
Почему некоторые родители не могут отпустить свое чадо во взрослую жизнь, перестать его контролировать и продолжают это делать и даже в достаточно взрослом возрасте?
Это отдельная самостоятельная проблема родителей, потому что родители – это обычные невротики, которые когда-то познакомились друг с другом и в результате нехитрых биологических процессов произошло зачатие ребенка. Но это их не сделало менее невротичными. И не редкость, когда женщина в ребенка переносит какие-то собственные невротические идеи, и это становится проблемой, а ребенок здесь ни при чем. Например, женщина делает ребенка смыслом жизни. Она делает это, потому что ей так спокойнее, потому что для нее это сверхценно, это ее проблема. Это ее невротическая сложность, и она фактически ни в чем не повинного ребенка делает таким объектом для удовлетворения своих невротических амбиций. С другой стороны, ребенок может быть не только смыслом жизни, но может быть смыслом ее безопасности, потому что ее нужно эту маму развлекать, а мама должна быть занята, и ребенок тогда получается в концепции служения, где ребенок служит правильным эмоциям мамы, ребенок служит подчинению. Третий вариант, когда мама хочет с помощью ребенка реализовать то, что у нее не было реализовано. Например, она не стала скрипачкой, поэтому ее дочка должна быть скрипачкой. Или у нее что-то не получилось, поэтому у дочки получится. В общем, если подытожить, если родители, мать в частности, в ребенка переносят и вкладывает собственные невротические смыслы и идеи, то это 100% приведет к тяжелому психологическому нарушению.
Алексей, а существует ситуация, когда, наоборот, ребенок по каким-то причинам не готов сепарироваться, а родители вроде и не против его отпустить? Или это взаимосвязанные все вещи?
Как правило, взаимосвязаны, но такое тоже бывает. Но если ребенок не готов сепарироваться, то тревога по поводу этого нормальна. Другое дело, что родители могли просто упустить этот момент. Они могли до 16-17 лет поддерживать его безопасность, инфантильность, не приучая ребенка к такому понятию, как ответственность. Например, ответственность за свою комнату, ответственность за свою там сестру младшую или за домашнего питомца, ответственность за помощь маме по дому, ну и так далее, тому подобное. Да? И вдруг в 17 лет родители вдруг включились и резко стали форсировать ребенка из серии: «Ну что, Вася, ты уже взрослый?» А вот здесь включаются защитные механизмы, и ребенок начинает сопротивляться, потому что для него это слишком жесткая фрустрация. А если родители бы задолго до 18-летия подготавливали ребенка шаг за шагом к этой ответственности, к тому, что он часть семьи, а не просто ему достаются какие-то ништяки по факту рождения, где ему нужно помогать или быть членом семьи, и принимать участие во всем этом, и стремиться к самостоятельности, они бы готовили его заранее к этому, то ему было бы гораздо проще. Поэтому, как правило, вот эта вот инфантильная такая гедонистическая концепция «я не хочу взрослеть», она, как правило, идет из позиции «я не хочу выходить из зоны комфорта, которая уже когда-то была». Поэтому правильнее эту зону комфорта очень дозировать изначально, чтобы потом не было проблем.
А процесс сепарации, он зависит каким-либо образом от пола ребенка или от состава семьи? Полная она, неполная, сколько детей в семье, и кто чаще препятствует этому процессу, мать или отец?
Вы знаете, очень по-разному, и все, что вы перечислили, имеет абсолютно место быть, и комбинаций великое множество. Бывает так, когда там принимают участие еще и бабушки, которые очень гиперзаботливые и гипертревожные, и бабушки являются такой некоторой тоже частью этого процесса. Бывает так, когда в семье нету мужчины, и там бабушка и мама очень гиперопекающие. Бывает так, когда, наоборот, есть отец, есть очень беспокойная такая невротичная мать. В общем, вариантов там очень много, и такого, чтобы вывести какую-то одну формулу, не представляется возможным. Каждый случай проблемы сепарации, он индивидуальный. Если так вот попытаться обобщить, то это и всегда такая взаимная проблема. Это всегда проблема родителя, который вкладывает в ребенка какой-то невротический смысл, и всегда проблема ребенка, который, например, боится расстроить мать. Ведь, предположим, ребенок хочет жить самостоятельно, да, он говорит: я вот хочу сам, я хочу самостоятельно. Но при этом я боюсь, что мама расстроится, потому что мама расстраивается, когда ребенок пытается принимать свои решения, когда ребенок принимает решения, не соответствующие ожиданиям матери. Ребенок видит мамино разочарование, мамины эмоции, настолько сильно испытывает чувство стыда и вины, что продолжает делать, как мама хочет. И вот это тоже проблема. Поэтому тут все очень индивидуально.
Если мирно не удается сепарироваться, надо идти на конфликт? Это облегчит жизнь дальнейшую или усугубит?
Как показывает практика, мы делаем все возможное, чтобы этот процесс произошел взаимно и адекватно. Когда в терапию привлекается и, ну, например, мама, и человек. Потому что это всегда вот эта пуповина, в кавычках, она натягивается с двух сторон. И этот процесс всегда двойственный. То есть и маме будет непросто отпустить и справляться со своей тревогой, ей надо помогать. И ребенок может испытывать чувство вины или чувство фрустрации. Поэтому в идеале это делать двусторонне. Конечно, если это односторонняя история из серии «я очень хочу жить своей жизнью, я очень хочу принимать решения самостоятельно, одевать мне шапку или нет, но у меня очень гиперопекающая, подавляющая мать, которая звонит по 25 раз в день и очень все контролирует, и еще и манипулирует, и шантажирует чувство вины», мы пытаемся такой маме объяснить всю объективность ситуации. Мы пытаемся всячески приложить усилия, чтобы она как-то включилась в адекватность. Но, как вы правы, к сожалению, бывают такие случаи, когда вот это личностное расстройство матери настолько велико, что, к сожалению, единственным способом приходится выбирать ультиматум. Мама, либо на дистанции мы с тобой общаемся нормально, я тебе звоню, я тебя люблю, но ты не перебарщиваешь и ты не шантажируешь меня, либо нам просто придется закончить общение. общении. И это непросто, потому что выстраивание личных границ после их разрушения — это очень такой непростой процесс. И вот этот ультиматум непростой. Но, как показывает практика, иногда это единственное, что возможно применить в данных случаях.
Каковы признаки того, что зависимость от родителей все равно сохраняется, даже если человек уже ведет самостоятельную жизнь, живет отдельно, финансово независим, но вот какие-то, может быть, психологические признаки в его поведении свидетельствуют о том, что сепарация не завершена?
Я бы выделил два признака. Первый – это если мы попросим человека представить, что вчера его мама погибла. Как он видит свою жизнь, как он представляет свою жизнь без нее. Если человек скажет: это грустно, это печально, но я функционирую так-то и так-то и так-то и так-то, тогда здесь абсолютно плюсик и галочка. Если человек скажет: я этого даже думать боюсь, я об этом даже говорить не хочу, это для меня самое главное, тогда есть проблема. Ну и второй момент – это то, насколько часто человек советуется с мамой по поводу выбора какого-то, по поводу решения какого-то. Это тоже второй маркер.
Часто вот этот конфликт отцов и детей происходит на почве выбора дальнейшего жизненного пути, образования, профессии. Но обычно же ребенок к этому моменту еще несовершеннолетний, и родителям удается навязать свое видение будущего. Насколько вот эта ситуация травмирующая для ребенка, или, в общем-то, ничего страшного в этом нет, и когда повзрослеет человек, то сможет ситуацию выправить и пойти по собственному пути?
Это большой и сложный вопрос, и на него коротко ответить так вот развернуто очень сложно, хотя хотелось бы, потому что это большая тема. Бывают такие случаи, когда, во-первых, надо сказать, что да, вы правы, дети в 16-17 лет абсолютно не могут физиологически, поскольку мозг созревает до 24 лет, дети не могут, во-первых, ввиду физиологии понять, что для них интересно, какая профессия, какое будущее. То есть это пальцем в небо. И, как правило, это родительская какая-то невротическая идея. А во-вторых, у детей нет опыта. Они не поработали врачами, они не поработали юристами, не поработали программистами, не попробовали бизнес, они не попробовали какие-то другие профессии, чтобы адекватно делать суждения. И пока ребенок и подросток не попробует множество вариантов, он не может делать адекватно суждение о том, в чем у него есть способности. И, к сожалению, многие родители тоже этого не понимают. Они сидят дома, ему 16 лет ребенку, они думают, что они знают, к чему у него есть склонности. Но если это проявилось в школе, там, в олимпиадах, наверное, да. Но если этого не проявилось, то это надо искать. Искать это можно только посредством проб. Попробовать этот вуз, попробовать этот факультет, попробовать это и это. Но, к сожалению, чаще всего мы видим такие истории, когда родители решают за ребенка, или ребенок сам не может определиться, происходит какое-то совместное как бы решение, и, как правило, и как показывает статистика Росстата, у нас там 70% выпускников не работают по профессии. Именно потому, что изначально решение принималось не объективно. И я бы позволил себе такую ремарку. На мой взгляд, реформа образования должна учитывать именно этот момент. Потому что если бы у нас была возможность ребят после 11 класса на 1.5-2 года поместить в такую школу, в которой за 2 года они бы попробовали медицину, попробовали бы юридические какие-то дисциплины, финансы, бизнес, программирование, какие-то другие большие сферы, то, поверьте, за 1.5 года, попробовав это все, они бы поняли, в чем у них действительно есть склонность, и в чем у них есть действительно природный талант. И уже дальше шли бы более качественно образовываться. Таким образом, мы бы получали на рынке гораздо более компетентных, реализованных людей, нежели 4-5 лет тратить непонятно на что и работать потом в совершенно другой сфере. Часто неврозы возникают по этому поводу, когда родители очень хотят, чтобы дочка училась в медицинском, а у дочки, знаете ли, на 3-м курсе начинаются панические атаки и какие-то ипохондрические странные симптомы в организме. И выясняется, что на самом деле она не тянет медицину, она ненавидит эту профессию, и она терпит фактически этот вуз, потому что папа очень хотел. И таких примеров очень много в профессии.
Алексей, спасибо большое вам. Я напомню, что о сепарации мы беседовали с психологом, основателем школы эмоционального интеллекта Центра профессиональной переподготовки врачей и психологов Алексеем Красиковым.
Интервью на радио «Спутник».